Уважаемые братья и сестры, в нашей студии настоятель храма Святой Троицы села Черноусово Белоярского района иерей Алексей Лебедев. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Бог нас всех благословит.
Батюшка, на этой неделе отметили День студента. Насколько мне известно, вы тоже студент. День Святой Мученицы Татьяны. И хотелось бы в этой передаче поговорить об учебе. Постковидный синдром, он славится тем, что он немножко отнимает разум, память, и надо как-то с этим что-то делать. Как вы думаете, учеба поможет нам реабилитироваться?
Ну, несомненно, должна помогать, потому что если, вот, ну, по себе так же как бы взял, да, что если не шевелишься, то ничего, в принципе, оно и не будет. То есть даешь себе поблажки, откладываешь на потом, потом этот проходит, и если, ну, усилий не прикладывать, то ничего, в принципе, наверное, будет так и не происходить. То есть можно себя уговорить тем, что, ну, вот я поправлюсь и потом буду доделывать. А есть моменты, когда точно так же, ну, между учебами, да, там, допустим, закончил бакалавриат, поступать, не поступать на магистратуру, а надо годик отдохнуть там или еще что-то, а вот этот годик, он потом дает такой момент, что человек также может расслабиться. А когда идешь подряд, просто ты в постоянном таком немножко тонусе находишься, как бы вот это тоже помогает, с одной стороны. Вот. Болезнь, ну, многие переживают по-разному. Кто-то с лекарствами, кто-то как-то, ну, вот этот именно момент, который, ну, как я такой термин для себя взял, ватность в голове. То есть вроде бы хочешь вникнуть в текст, а бывает, ну, как бы так, не тянет, не стартует мозг. Вот, поэтому, ну, в любом случае, как бы, надо себя к этому понуждать. Выхода другого нету.
Хорошо, если кто-то есть со стороны, кто скажет, что надо учиться. У вас такой человек был?
У меня целая компания таких людей. Это общество трезвости при храме святителя Николая в Горном университете, вот, у отца Игоря Бочинина. Почему? Потому что там уже многолетний опыт, настроенный, да, людей, которых батюшка подвигает к учебе, которого тоже в свое время другие люди тоже подвигнули к учебе. И, конечно, желательно, чтобы были такие люди, которые, ну, как сказать, вдохновляли бы, напоминали. Я вспоминаю свой, допустим, опыт точно так же, когда меня звали учиться в университет. Я, что вы, мне некогда, у меня служба, у меня там хозяйство, у меня детки. Вот, и, ну, где-то в какой-то момент все-таки, а даже не в какой-то момент, там, ну, в общем, там слишком явно было такое, как сказать, благословение Божие, когда уже отказаться, ну, в принципе, было, скажем так, нельзя уже, слишком явно. И когда соглашаешься, то есть, и вот этот момент тоже, самое главное же, что в чем сложность состоит, трудно взяться, ну, страшно, как бы, вступить на этот, как сказать, бывает путь, когда у тебя, особенно уже у взрослого человека, допустим, настроена семья, настроен там быт, настроено, ну, служение, да, и где-то надо выхватить из этого времени еще время на учебу, оно, как бы, ну, кажется, а где его взять, вот, а когда входишь в сам процесс уже, ну, как это сейчас модно говорить, надо выйти из зоны комфорта, то есть из той привычной ситуации, в которой ты находишься. Ну и, опять же, учеба у нас бывает разная. Кто-то учится очно, там молодежь, да, а кто-то учится заочно. Но один из, наверное, важнейших моментов в учебе все-таки, я как для себя, который взял, это, несомненно, общение. Не только педагогика сама, которую, ну, нам, допустим, преподают там какие-то предметы там или что-то, а общение с, ну, как вот это, студенческое общение, которое ничем, наверное, не заменить. Оно, я не знаю, важно и архиважно, особенно с учетом того, когда есть опыт выхода на дистант, да, как нас выгнали. Вот как раз учиться вроде бы можно, никто тебе не мешает, по сути дела, но вот этого живого общения, которое происходит во время сессии, как бы вот его очень не хватает. Потому что я, может быть, ну, как бы перепрыгивая бакалавриат, вот именно магистратура, да, что мы, ну, заочно учились, и у нас группа, она вот, ну, просто очень интересная, потому что в группе собраны те люди, которые уже что-то делают. Кто-то занимается реабилитацией, зависимых, у кого-то, значит, как это, я даже не знаю, должность его, руководитель казачьего дозора области, да, то есть там огромное количество пикетов с области, пикеты, это там детки, где занимаются, и вот человек разрабатывает различные направления программы, и собираются взрослые и дети, как их казачата, которые проводят лагеря в разных местах нашей области, и не только области, наверное, и по России катаются. И вот это все, ну, как сказать, надо это все организовать. И вот люди, когда встречаются, кто-то занимается обществом трезвости, кто-то занимается еще чем-то. И мы, кроме учебы, еще плюсом, то есть делимся друг с другом какими-то идеями, и это на своих местах можем реализовать. И если бы учебы не было, то, соответственно, мы бы не могли встретиться. Вот этот, наверное, важнейший момент, кроме обучения, это еще и общение. Ну и думать, соответственно, конечно, начинаешь совершенно по-другому.
Вы бакалавриат окончили в педагогическом университете.
Да, педагог.
Понимать стали лучше педагогов, как я
думаю. Ну, конечно. То есть первый, наверное, момент важнейший, что те, скажем, запросы, которые были как родителя к педагогам, они, ну, скажем так, немножко поостыли. Потому что, ну, когда понимаешь, что современные, как сказать, отчетности, что педагог должен подготовить весь урок, сидя дома у себя, ну, там, на каждый класс, вплоть до того, какие вопросы, какие ответы он будет получать, то есть это, ну, я не знаю, ну, грандиознейшая нагрузка на педагога, вот, и... ну, допустим, ставя себя на место, когда нам надо было подготовить самим уроки, то есть ты понимаешь, что это, если у тебя еще там, грубо говоря, 5-6 уроков в день, на каждый урок нужно подготовить вот эту вот программу, которую, что ты будешь конкретно говорить, рассказывать, и как тебе примерно дети будут отвечать. Это там 5-6 дней в неделю и в месяц, и в год, то есть, ну, там... Не знаю, то есть там, по сути дела, не остается времени на детей, поэтому начинаешь понимать, что педагогам, оказывается, нужна помощь, ту, которую, может быть, ну вот еще когда в Советском Союзе мы были, когда там участвовали и дети, и родители, и классные руководители, да, в обучении, то есть ребенка в педагогике. А сейчас это очень много утеряно, и родители считают, отправляя ребенка в школу, что вот мы там его кормим, поем, одеваем, а школа должна ему преподать то-то, то-то, то-то и то-то. То есть вот занимайтесь вроде бы своим делом. А педагог, он загружен настолько, что его на всех не хватает. И понятно, что здесь, ну, то есть начинаешь понимать, насколько на самом деле важна, я даже не знаю, профессия, наверное, трудно, служение педагога. Вот, потому что человек, который ну, с утра там, до обеда или до после обеда, там, а то и бывает в две смены занят нашими детками, то есть... Но это тяжело, это тяжело. И психологически, и физически, и духовно, наверное.
Вот. Ну, какие-то педагогические приемы, принципы узнали, и тоже их применяете, наверное.
Ну, конечно, конечно. То есть, первое, это было в самой учебе интересно. Почему? Потому что у меня у самого есть детки, при храме есть детки. Вот, и узнавая какие-то новые... как сказать, инструменты, там, способы работы с детьми, мы просто, я говорю, вот мы узнали то-то, то-то, давайте попробуем. Раз пробуем, у нас получается. Там, значит, опять там проходит там какое-то занятие интересное в университете, приезжаешь домой, а давайте вот это попробуем, давайте, раз, вот, получается. И самое, наверное, ну, как бы такие открытия были, когда, ну, обычно там где-то занят и дома тебе практически не бывает, что... Дети очень рады заниматься со своими родителями, даже просто со взрослыми. Их, грубо говоря, там от взрослых за уши не оттащишь. Вот. И, наверное, тоже такие моменты, которые были, вроде бы, ну, как бы так понимаешь, но открытием на самом деле таким большим, это то, что дети, они без взрослых работать не могут. Ну, в смысле, как работать, развиваться там, еще что-то. То есть мы, ну, для меня было там, как сказать, тоже это... ну, где-то из университета, а где-то и уже из дополнительного, скажем, там, материала, да, что ровесник и друг у друга ничему не учатся, по большому счету. Почему? Потому что многие ничего не умеют. И ребенок, он всегда научается от взрослого. Ну, вот, и вот как раз в педагогике важно, чтобы взрослый умел что-то, как сказать, как нужно преподать. Ну, чтобы ребенку было интересно.
Интересно, тогда получается педагогическая единица адекватная и правильная – это семья. Где есть старшие и младшие. А вот группа детского сада или класс? Это не, не то.
Неправильно, угу. Да.
Это... Странно получается.
Нет, почему странно? Это очень даже, как сказать, совсем не странно, потому что мы утеряли, ну, как утеряли, в большинстве случаев свое, громкие, может быть, слова будут некоторым непонятны, самобытность. То есть тот быт, который был, ну, вернее, как сказать, мы его потеряли, мы живем в другое время. То есть тот момент, который был раньше в семье, там же как было, есть отец, есть мама, и пошли детки. Вот. И деток обычно много. У нас был в университете интересный такой момент, когда педагог спрашивал, что такое колыбельная? Что такое колыбельная? Вот. И вся группа сидит, а у меня буквально недавно, как бы, ну, на тот момент мы были на школе слетного узла у Вильды, у нас приезжала интересная женщина, которая нам рассказывала о колыбельных, значит, кандидат наук, сейчас я не вспомню так слету его фамилию ее, и начала нам петь колыбельные. И для меня было открытием, что, оказывается, мы колыбельные-то мы вообще не знаем. И когда мне задают этот же самый вопрос в университете, что такое колыбельное, я говорю, это, ну, мы учим человека мировоззрению. На меня все смотрят, какое мировоззрение. Батюшка, вы что там, ребенок, младенец, вы младенцу поете? Я говорю, а вот как раз это вот эта самобытность. Я говорю, а, ну все понятно. Я говорю, у вас сколько детей? Ну, как бы у нас группы все взрослые, педагоги взрослые. У кого-то один, у кого-то двое. Я говорю, вот видите, у вас один-два, говорю, а у меня пятеро. И я пока младшему пою, говорю, четверо старших слушают, потому что мы находимся в одном помещении. А колыбельная была такая там, которую я сейчас очень люблю, вот, и часто привожу в пример. Пример получился, я просто дочку укладывал спать, и как бы для меня стало тоже открытием, что вот, ну, то, что я услышал на, значит, семинаре, и тут решил я это испытать. Опять же, я люблю эксперименты социальные. Вот, укладываю дочку днем спать, дочке тогда было 3 годика, значит, и пою ей песенку. «Баю-баюшки, баю, живет барин на краю, он не беден, не богат, у него много ребят». То есть многодетность. «У него много ребят, все по лавочкам сидят, все по лавочкам сидят, кашку с маслицем едят. Ни пельмени, ни котлеты с макаронами, а кашку с маслицем, значит, простая еда. Кашку с маслицем едят, пирожочки с творожком, пышки с кислым молоком». Соответственно, корова есть. Да, то есть, ну, еда простая, многодетная еда простая, корова есть. Ну, там дальше не помню, она очень богатая такая. Но вот был такой момент, значит, я подставляю вместо, кто там, про кого он поет, я ей подставляю своего ребенка, чтобы у нее было, скажем, ну, на себя они примеряют, да. Я, значит, вот, «Вивея вырастет большой и по ягоды пойдет, и по ягоды пойдет, много ягод соберет, много ягод соберет, папе с мамой принесет». И в этот момент 3-летний ребеночек берет меня за руку, ну, то есть лежит рядом со мной, то есть я там на двуспальной кровати укладываю, берет меня за руку и спрашивает: «Папе с мамой?» Я говорю, ну да. Она такая: «А Серафиму? А Насте?» И вот в этот момент я испытал, ну, такую, скажем, я не знаю, как правильно выразиться, удивление, мягко говоря. Почему? Потому что когда нам говорят, что мы ребенка воспитываем до 5 лет, оказывается, это правда. То есть рядом находящие, может быть, более старшие детки или взрослые, они совершенно не слушают текст. Не слушают текст. Ну, если песня, неважно, это колыбельная, это песня какая-то. У нас очень много слушают музыку. Ну, вот часто, да, я это встречаюсь со своими друзьями, тоже определял. А ребенок в 3 года, мало того, что слушает, еще она и анализирует этот момент. Я не говорю, что это именно мой ребенок. Я думаю, что каждый ребенок, он вот это впитывает. И мы потеряли этот пласт. Вот. А это как раз тоже воспитание, это тоже педагогика. То есть и этому надо не то, чтобы учиться, а это надо вспоминать. Это ведь у нас утеряно. Ну, как сказать, вот я, любимый мой вопрос, когда нам задали, что такое колыбельное, я говорю, спойте кто-нибудь колыбельное сейчас вот в группе в нашей. И там, по-моему, кроме меня и педагога, там никто спеть не мог. Ну, в смысле, не знают текста, кроме вот эти наши «Баю-баюшки, баю, не ложись, а на краю». Хотя она тоже педагогическая. Вот, потому что такое «не ложись, а на краю»? Ребенок, один наш прихожанин сказал, вот ребенок, что он делает? Он включает свой борзометр. барзометр. То есть он ищет край, насколько можно ему продавить, ну, там, родителя, там, или педагога, там, или еще кого-то. И мы вот с нынешней, со своей, как сказать, нам навязываемой толерантностью, тут то нельзя ребеночку сказать, вот это ему нельзя сказать. А они края не чувствуют. Вот, вот это и есть обучение, это и есть педагогика. И, конечно, совершенно верно, она в первую очередь идет из семьи, потому что дома ребенку можно сказать, ты не прав. Там, ну, допустим, опять же, а педагогика берется из христианства. Почему? Потому что образ Христа, заповеди. Вот, потому что многие педагоги, как раз мы когда встречались в школах, тоже проводили семинары, был интересный вопрос. Истоки нравственности. И вот учителя нам отвечали там из школы. Я говорю, ну, как бы нет, ну, не согласен. Они говорят, из семьи. Я говорю, ну да, части, как бы, ну, семьи тоже разные бывают. Я говорю, 3 года был в комиссии по делам несовершеннолетних, то есть там ребятки приходят, многие тоже не знают. Они говорят, ну, не с неба же свалились. Я говорю, а вы угадали? Господь дал 10 заповедей, и эти 10 заповедей, они не меняются. Это тоже педагогика, и даже андрагогика, то есть воспитание взрослых, почитание родителей, любовь к Богу, там, не воровать, не прелюбодействовать, не желать жены там, ближнего своего, ну и так далее. Да? То есть, как Господь сказал, 2 главные заповеди – любить Бога и любить ближнего, как самого себя. А если этому никто не учит, соответственно, можем потеряться. Поэтому учеба, она важна везде, и в университете, и в школе, и самое главное, наверное, в семье, потому что в семье, как бы, я так думаю, человека учат быть человеком.
Ну вот на лекции в педагогическом университете вам же задали этот вопрос. Значит, мы не все утеряли, значит, об этом речь идет, и педагогам рассказывают такие вещи.
Ну, конечно, но у нас и была, как сказать, кафедра очень шикарная, кафедра духовно-нравственного образования. То есть ее несколько раз переименовывали.
Ее уже нет, да?
Да, но это к сожалению, но был момент какой, просто вот о чем мы с вами в принципе и начали, да, о важности образования, что получается такой момент, что многие не хотят учиться, многие не хотят учиться, то есть, ну и я в том числе тоже был, ну как сказать, вернее, учиться я хотел, но когда тебе надо стабильно, как сказать, выходить из зоны комфорта, приобретать знания, и потом еще эти знания, как сказать, за них давать ответ, экзамены, как бы учиться-то, в общем-то, всегда интересно, наверное, узнаешь все, как сказать, новое. А вот когда тебе надо подготовить уже, ну, грубо говоря, дипломную работу, вот это начинается самое, наверное, страшное, что дать ответ за то, что ты, как сказать, для себя вот в университете приобрел, да, там, или в школе, там, или где, каждый на своем, как сказать, уровне. Потом самое главное не просто же ответ, а еще потом, чтобы эти знания потом применять. Вот, и человек чем больше узнает, то тем больше может принести пользу и себе, и обществу. Потому что если мы обществу, ну, как я предполагаю, так, ну, не знаю, мое, не мое такое мнение, не приносим, то смысл от нашего существования как бы, как раковая клетка. То есть она сама в себе богатеет, растет, а толку от нее вот она, как сказать, несет, скажем так, смерть.
Вот была такая драгоценная возможность получить образование педагогическое, да еще духовно-нравственное, которое необходимо очень-очень многим. Но из-за того, что народ не хочет учиться, набор было сложно осуществлять, как я понимаю. От раза к разу как бы там то густо, то пусто. И, в общем, кафедры теперь такой нет. Но зато у нас есть кафедра теологии при Горном университете. Куда вы и направились, собственно, после бакалавриата, как я понимаю, в магистратуру?
Ну да, ну просто если бы, возможно, осталась бы кафедра в педагогическом университете, скорее всего, я бы, наверное, там остался. Но так для себя взял, видимо, как сказать, нет худа без добра. То есть ведь один, наверное, из важнейших моментов, который происходит, опять же, в учебе, это общение с интересными людьми. И вот эта кафедра духовно-нравственной педагогики, то есть там у нас, ну, я не знаю, это, как сказать, дорогого стоит вот каждый педагог, это как, я не знаю, жемчужины вот в ожерелье, когда складываются, да, или там алмазы, то есть вот этот вот момент, когда ты там проходишь обучение, это же вот живое общение с теми людьми, которые имеют свой опыт, не только знания, а опыт жизненный, да, и вот они этим опытом жизненным и знаниями делятся. Вот. И каждый человек, который проходит это обучение, то есть он для себя оттуда выносит, вот, ну, я не знаю, мне кажется, для меня было самым важным не только обучение само как таковое, а вот общение вот с этими людьми, то есть ты начинаешь, как сказать, расти сам, да, и когда там в очередной раз как бы желающих было не очень много идти на вот кафедру духовно-нравственного образование. Но мы, опять же, как нету, они, может быть, и есть просто, ну, вот этот страх, как сказать, взяться за дело, чтобы его, как сказать, благополучно не бросить, то, может быть, вот этот вот момент еще один из, то есть я сам, говорю, в течение 3 или 5 лет, когда меня звали учиться, я тоже отказывался, вот. А второй момент, когда перешел на кафедру в Горный университет, там, опять же, новые педагоги, новые люди, как бы, ну, для меня, да, и вот, ну, для тех, кто тоже мы там, я не один из педагогического туда перешел. То есть оно тоже дает новые знания, новые, а знания дают новые возможности. Вот это, наверное, самое важное. И опять же, как сказать, новый педагогический коллектив, который нам уже дает, как сказать, новые тоже знания, новые умения, вот, и новое направление в жизни, скажем так. Так думаю, не без промысла Божия, то есть если бы из Горного сюда, не, вернее, из педагогического не перешел бы в Горный, то не встретил бы новых интересных тоже людей.
Ну, а вообще студент 40+, он такой же студент, как и все остальные, молодняк?
Ну, я, скажем так, мне не с чем сравнивать, то есть мне кажется, что у молодежи все-таки там много направлений вступают в брак, да, там, mm-hmm. или там ищут свою специальность, ищут свое предназначение в жизни. А студент 40+, это, ну, как, ну, вот, не знаю, это уже состоявшийся человек, который знает, чего он хочет от жизни, ну, в большинстве своем, да, то есть это уже семья, это уже детки, то есть это человек, стоящий крепко на ногах. У нас там отметили, что это пришли люди, которые знают, чего они хотят от жизни. То есть это, ну, я думаю, все-таки это другие студенты.
Но все равно вот это вот общение студенческое, живое, оно требуется,
конечно,
да?
Конечно, конечно. То есть, ну, и тем более, когда в педагогике учились, у нас же студенты, это тоже разные возрасты. Есть и как бы молодежь, как бы есть и средний возраст, и там старший возраст. У нас, допустим, батюшка один, он 65 лет защитил магистерскую, отец Павел Польгунов, например. Вот. И это, ну, как такой показатель, как сказать, что в любом возрасте можно, как сказать, учиться. Ну, и самое главное, то есть, наверное, то, что вот это общение, оно дает, ну, такую живость, что ли, жизни. Вот. И общение с молодежью, тем более, как бы, то есть ты находишься в постоянном таком, ну, не знаю, как сказать это правильно, в активном состоянии, то есть в активном, жизненном активном состоянии.
А вы верите, что это профилактика Альцгеймера? Или так просто говорят?
Ну, когда человек изучает что-то новое, по крайней мере, отец Григорий Григорьев говорил, ну и же с ним ученые, что когда человек изучает что-то новое, у него выстраиваются новые нейронные связи. Но изучать надо именно то, что ты никогда не изучал. Ну, то есть, вот, ну, можно в своей профессии, допустим, развиваться, это одно дело, да. А когда человек, развиваясь в своей, ну, не знаю, профессии, увлечениях, там еще что-то, берет что-то новое, да, ну, как говорят, языки очень удобно, в смысле, не удобно, а хорошо изучать, то есть там начинает, ну, нагрузка определенно идет мыслительно, и насколько помогает, не знает, но не дает расслабляться, это 100%. Ну, так, по крайней мере, со слов ученых.
Ну, отец Григорий Григорьев, доктор медицинских наук, да. Напомним. Ему можно доверять. Ну, и сейчас у вас диплом, мы уже помним, что такой практикоориентирован именно на свой приход, да, батюшка, вы его...
Да, я взял интересную тему, организация общины в сельском приходе Белоярского района, вот. Но тут попал тоже такой момент, как бы не очень, как сказать, удачный или наоборот удачный, не знаю. То есть я поболел тоже, вот, и на 2 месяца, ну, сейчас уже на нынешнем, на 3 месяца вышел вообще как бы из учебы. То есть я там был месяц, я практически лёжкой лежал. Вот. И сейчас, ну, не знаю, надо сделать, опять же, тут мне лукавый так тоже подбрасывает, что вроде давай потом. Вот. Хотя бывает, если, как сказать, сильно напрячься, то вполне возможно, что и удастся, ну, как бы, защититься. Посмотрим.
Ну, многие же вот потом рассчитывают, как вот его, батюшка, перескочить. У вас опыт есть.
Но опыт-то у меня тоже такой, как бы, я же тоже русский, то есть, что мы, как вот это где-то говорили, в Америке делают так, что то, что дают американцу, допустим, на неделю, русскому дают на один день работу. Он говорит, почему? Так он говорит, все равно все в последний день будет делать. Вот. И, ну, просто надо себя стараться понуждать. На самом деле у меня пока это сильно не получается. Там я какие-то вещи делаю, а за какие-то... У нас сейчас в очередном я опять обучение нахожусь. То есть мы себе делаем такой момент, что группа вызов у нас такая есть. На один день одно какое-то задание делаем. Есть, перед этим делали в прошлом году, одно важное дело и одна лягушка, так называемая. То есть вот. И лягушки, они бывают разные. То есть лягушка – это то дело, которое тебе, ну, лежит и не хочется браться. То есть она может там месяц лежать, там полгода, там три месяца.
Это речь идет о православном тренинге, где вам дают задания. И вы каждый день должны какие-то дела делать.
Нам дают задание, что мы должны свои дела делать. То есть нас, просто над нами берут контроль, скажем, ну, так. Да, вот.
Но должны делать. Вот, да, в чем, да, тут, да, суть.
Вот. И вот этот контроль, он как раз очень сильно помогает.
Ну, то есть вам написать там страницу диплома, как раз вот это хорошее.
Ну, там есть один, да, из людей, который пишет, он там ставит, он три страницы в день пишет, вот, а я пока немножко занялся семьей, тут так, ну, получилось, как бы в одно время накатило, потому что, я говорю еще раз, такое состояние, ватность в голове, то есть это именно связано, не знаю, то ли с кровообращением, то ли еще с чем-то, но это вот последствия, как говорят, ковида, хотя ковид не признали. Тяжело сконцентрироваться, то есть те вещи, которые я делал, как бы говорю, вот обычные, да, там уже привычная служба, там поездки на автомобиле, там с детьми там что-то, вот это, ну, как сказать, позаниматься, просто посидеть, пообщаться, сказку прочитать, это одно, а когда нужно вот сесть, как сказать, именно мыслительный процесс там, выделить что-то из текста и собрать это воедино нам для себя, то это оно, ну, не всегда получается просто вот именно вот. Ну, я не знаю, как это с медицинской точки зрения, но встречал тех людей, кто занимается тоже научной работой, то сказали, что да, батюшка, вы не один такой. Вот, поэтому тут так же, как, наверное, с гантелями надо просто брать и заниматься.
Батюшка, частенько с вами речь ведем о такой рутине, ежедневном каком-то напряжении, заданиях, понуждать себя. Тут мне недавно звонили мои хорошие знакомые друзья-патриоты, очень их люблю. И, ну, это, знаете, так, мы еще там лет 20 назад ходили, там митинговали за Родину. Я говорю, слушайте, ребята, вот я поняла за последнее время, что воспитание патриота – это такая рутинная, нудная, ежедневная работа, которая требует больших усилий, и не стоит от нее отвлекаться, а... В это время, пока мы митинговали, мы могли своих детей вполне упустить. Вполне могли. И многие упустили. Как раз учеба — это такая рутинная вещь, которая именно сюда, наверное, тоже входит.
Ну, конечно. Я тоже много читаю, что один, наверное, из главных моментов, что ребенок, он учится, вот о чем мы уже этот упоминали, у взрослого. Ребенок учится у взрослого. И причем очень часто... Ну, даже не часто, наверное, всегда. Ребенок смотрит не на то, что мы говорим, а на то, что мы делаем. Это важнейший момент. И можно очень много всего говорить, но делать по-другому. Ребенок списывает именно то, что мы делаем. Поэтому говорить, обучать надо, но это надо этим жить и самому соответствовать тому, чему мы учим.
Батюшка, а что бы вы могли вот пожелать тем, кто хотел бы быть студентом, но не решается до сих пор?
Самые бесполезные вещи – это совет. Можно воспользоваться, можно не воспользоваться. Но тем, кто хочет изменить что-то в своей жизни, в своей, я, может, там, громко я такие вещи скажу, стране, да, надо этому учиться. А что ты для этого сделал? Сидеть на кухне, перебирать, кто, значит, плохой, кто хороший – это одно дело. А можно пойти в университет, найти себе интересное направление – обучение и узнать, как можно что-то вот именно менять в своей жизни, в жизни окружающих. Как сказал вот в фильме «Пять секретов настоящего мужчины», один человек, он говорит: «Думай глобально, действуй локально». И вот каждый из нас с вами может на своем месте применить свое усилие для того, чтобы научиться чему-то и пообщаться с теми людьми, которые вам близкие по духу, и начать действовать. Вот это вот самое, наверное, главное. То есть, я уже замыленную такую фразу скажу, выйти из зоны комфорта. То есть можно сидеть и каждую там пятницу там, или пятницу, субботу, воскресенье на кухне обсуждать, как все плохо, а можно пойти у себя там, лавку сделать около подъезда, да, там новую, красивую. А можно пойти учиться, найти своих соотечественников, с которыми, собравшись вместе, сделать какие-то важные дела. Вот. И как вот батюшка нам все говорил, опять же, возвращаясь к этому моменту, что вот мы можем долго обсуждать, как у нас все плохо, а можно пойти поучиться и начать, иметь влияние на других людей, по большому счету. Так даже можно сказать, да, потому что когда к батюшке подошли и предложили ему возглавить очередной университет или как кафедру там в университете, да, что нужен вот человек, и нужен человек с образованием. То есть вот этот вот момент, он не просто с образованием, нужен был не меньше кандидата наук. Вот. А у нас, допустим, и бакалавриат кто-то отучился, может, кто-то в магистратуре отучился, а дальше учиться не идут. И мы можем сидеть и разговаривать о том, как у нас все плохо, а можно получить образование и общаться с молодежью уже, как специалист, и иметь, и обратную связь, и иметь влияние как педагога на молодежь там, или там молодежь, которым 40+, и делать какие-то проекты, общие дела. То есть это дает именно вот учеба в университете. Почему? Потому что, особенно, как вот сейчас модно говорить, да, в наше с вами время мы даже нигде не пересекаемся. И вот когда пошла вот эта учеба дистанционная, и мы не встречаемся, вот это вот самое, наверное, сложное, потому что личное общение, даже с педагогом, его ничем не заменить. Поэтому для того, чтобы что-то сделать, надо просто, сделать шаг из дома, написать заявление о принятии на любую из студенческих кафедр, да, там разных университетов, и просто пойти учиться.
Батюшка, мы много раз же говорили раньше, речь часто шла о том, как войти в школы священникам, как общаться с молодежью, где их поймать, что. А тут кафедра теологии Уральского горного университета, она просто разрабатывает программу «Духовно-нравственное воспитание» и идет ко всем студентам Горного университета, вообще ко всем. Но кто-то там фыркает, я не знаю, единицы какие-то. Я видела, там первокурснички ходили на дни открытых, общались на кафедре с людьми, которые потом вели. Кто-то, может, такой вот закоренелый либерал, там, 18-20 лет. И вот он там: нет, не надо мне это, никакое ваше духовно-нравственное воспитание. Но это единицы, которые потом сами так заинтересовываются. А остальные-то, для них это вообще новый мир. Они его открывают и никогда бы его не узнали, если бы у нас не было кафедры теологии. Если бы Косарев в свое время, Николай Петрович, не сделал эту кафедру в Горном университете, при том, что многие были против и говорили, что это еще такое, что какие попы тут в университете в Горном могут быть. Потом это все развивалось, продолжалось. Потом руководство следующее, там Алексей Владимирович Душин, увидел, как это классно. И заключили даже соглашение со всеми епархиями митрополии о развитии теологического образования. Сейчас вообще всех студентов учат. То есть, по крайней мере, у ребят появился выбор о том, как им идти, по какому пути, потому что они просто это знание получают, а раньше им неоткуда было его взять. Я не знаю, на мой взгляд, это какая-то фантастика просто. Даже мечтать о таком не могли еще несколько лет назад. Правда?
Да, конечно. Но просто на самом деле мы слишком много возлагаем на педагогов, неважно, это в университете, в школе, там еще что-то. И, это я как родитель, да, могу сказать, да. Вот. И не понимаем того, что педагог тоже не может знать всего. Ну, вот о чем я говорил, да, про 10 заповедей, там, про, значит, педагоги, многие не могут отличить добро от зла. Но мы многие выходцы из Советского Союза, и у нас сломано вот этот вот, как сказать, преемственность, вот это образование, да, духовного именно, вот. Вот, и, конечно, для ребят это много, я даже больше скажу, вы тут про ценности говорите, да, а я скажу про семейные ценности, что когда у нас один из педагогов, ну, там, где я служил раньше, взяла учебники Нины Кирыгиной, монахини, и отца Дмитрия Моисеева, значит, и просто взяла там 30-й и 31-й урок преподала в школе школьникам нашим ребятам, я уж про студентов не говорю, то есть это, а студенты-то откуда берутся, да, и мы даже про семью не говорим, вот мы с колыбельных начинаю, то есть там огромный пласт, как сказать, нашей с вами истории, знаний и умений, которые... ну, просто, ну, может кануть в лето, ее там единицы какие-то несут, да, и вот если вот с этими знаниями прийти в университет, как сказать, делиться даже, с, ну, как сказать, с рядом со своими, со студентами, с педагогами, то, соответственно, вот этот вот, как сказать, коллектив, вот это место, где люди собираются, общаются и делятся своими опытом и знаниями, то вот отсюда и может пойти это в мир, а как иначе? Ну, то есть, а больше мне где-то об этом узнавать. То есть мы, я не знаю, я так, может, так немножко смешно скажу, я вспоминаю Шерлока Холмса, когда он сравнивал свою голову с чердаком. Вот что туда, говорит, положишь, что там и будет. Если ты туда наклал лишнего, то потом то, что нужно, оно будет уже туда будет не влазить. Поэтому я оттуда, говорит, убрал все лишнее и складываю то, что мне помогает в моем дедуктическом методе, да, вот, и нам надо учиться этому же самому, то есть что-то лишнее отсекать, а что-то важное брать, и вот это важное, это как раз вот это ценности, ну, то есть через которые человек смотрит на мир, он либерал-то вот этот молодой, откуда 18-летний взялся, то есть он в свой чердак наложил, ну, или ему помогли наложить вот такие вот установки. Вот. Но те, кто, ну, скажем, вот опять же, так называемые европейские ценности вкладывают себе в голову через какое-то время, то есть вот эти вот главные вопросы о смысле своей жизни, то есть они, как вот мы сейчас общались с человеком, уже в 15 лет у человека должны быть. То есть зачем я живу, кто я такой и к чему я должен, ну, как, не должен, а хочу прийти, что я могу в конце концов или получить от мира, или привнести в мир. Вопрос мне задали совсем недавно. А что бы вы делали и где бы вы были? Ну, это такой тоже один из наших это, тренингов, там молодой человек у нас проводил, наш прихожанин. Он говорит, если бы ваш, где бы вы были, чем бы вы занимались, что бы вы делали вообще, что если бы ваши возможности, ну, давайте даже финансовые возьмем, были бы совершенно ничем не ограничены.
Вам задали такой вопрос?
Да. Не мне это, а мы в группе были, как сказать, то есть вот. И на этот вопрос надо ответить. Я бы хотел, чтобы наши вот слушатели для себя бы тоже самый этот вопрос бы ответили. Взяли листочек с ручкой и написали, что вот, вот ничем не ограничены их, ну, пусть давайте даже финансовые возможности.
И смысл какой в этом понять?
А попробуйте просто ответить себе.
Угу.
Я ничего не буду говорить, потому что, ну, просто очень часто мы говорим, вот был бы, были бы у меня деньги, я бы сделал то-то, то-то, у меня зарплата маленькая, я не могу себе позволить там еще. А вот когда вот просто, чтобы человека, как сказать, снять ограничивающие убеждения, что бы ты делал и чем бы ты занимался, если бы твои финансовые возможности...
А я думала, я, например, могу сразу ответить.
Ну, давайте попробуем.
Тем же самым.
Вопросом?
Ну, тем же самым, чем я и занимаюсь, я бы занималась. Как-то вы так недоверчиво смотрите, Вася.
Нет, я не недоверчиво. Я, то есть, я, в принципе, вот тоже я занимаюсь тем, что мне нравится, и то, что я люблю.
Ну.
Вот. Но здесь еще возможности увеличиваются.
Так, тут действительно надо подумать, батюшка.
Вот, это вопрос очень, на самом деле, серьезный. Потому что, ну, не обучаясь, то есть не получая новые знания... Ну, если просто даже финансы брать, я вот для себя брал который раз, да, такой момент. Ну, грубо говоря, есть у вас $1 000 000, что бы вы сделали? И обычно желание-то я людям, когда задавал, допустим, кто-то храм построил, кто-то там машину себе Бугатти там или кто-нибудь там купил, ну что-то такое дорогое. Но получается смысл-то какой? Желания-то одни и те же. Машина и машина, посудомойка и посудомойка, отпуск и отпуск. Ну то есть как бы что-то такое, ну должно в человеке открыться, я как предполагаю, да, чтобы вот кроме того, чему он уже сейчас в данный момент научен, имея, ну, не знаю, там, специальность, профессию, там, служение и свой жизненный опыт, а вот ему дали такую, как сказать, возможность неограниченную. А мы живем именно, как сказать, ну, я для себя сделал такое тоже открытие, это года 2, 3, 4, 5 назад, когда проходил тоже одно из обучений, что мы ограничиваем себя, а Господь нам говорит, вы сделаете то же и более того, потому что мне надо уходить, а вы здесь остаетесь. А мы боимся. Мы боимся пойти в университет, мы боимся там, ну, поделиться своим мнением, там, что вот я потому-то думаю, или боимся, как я говорю, все, оторвать пятую точку и пойти и что-то сделать. То есть нам удобнее лежать и ничего, и не шевелиться. Вот сейчас вот этот же момент смотрел человек, ну, наверное, многие так, ну, опять же, я себя из этого, ну, не исключаю списка, да, мужчин, по крайней мере, что для того, чтобы там содержать семью и помогать семье, надо напрягаться. Напрекся, что-то там, ну, грубо говоря, человек там сделал какой-то, не знаю, бизнес или дело там, да, заработал, лег, опять лежит, пока деньги не кончатся. Потом опять вот эта русскость такая, как сказать, может быть, даже навязана нам, потому что, ну, купцы у нас, они, допустим, это в крови там кто-то, да, там трудились, занимались торговлей, строили храмы, опять же, вот у батюшки Серафима, родители Саровского, да, вот. А у нас сейчас навязанный момент, а желательно денег побольше, ничего не делать. Вот этот вопрос, что вот ничего делать не надо, вот они у тебя есть, чем ты будешь заниматься? Вот это вот страшно, потому что, ну, как сказать, были, ну, из опыта, там человек пил спирт, вот, тут раз у него деньги появились, он вместо спирта пошел купил водку Смирнов. Смысл какой? Он пил и пил, ну, то есть так и так.
Ой, есть, батюшка, как все сложно.
Нет, оно интересно. А обучение в университете, оно как раз, я вот в семинарию когда пошел, не понимал, что такое университет, что за обучение. Идешь учиться, значит, на сессию, у тебя 3 вопроса, а выходишь в сессию, у тебя 33 вопроса. И обучение в университете, оно как раз тоже построено вот именно поэтому, как для меня было открытием, да, моменту, что у тебя создается все больше и больше вопросов, на которые ты ищешь ответы. И чем больше ты себе отвечаешь, тем больше понимаешь, что мы чем глубже углубляемся, тем больше мы ничего не знаем. Как есть выражение очень хорошее, что как мало людей знает, как много нужно знать, что мы ничего не знаем, не знаем своих возможностей, ну, человеческих, да, не знаем там своих, как сказать, даже я вот такие слова, которые это, мечта, о чем вы мечтаете? Это ко мне был, даже не ко мне, мне вопрос, батюшка педагогический подошел, ты, говорит, представляешь, что многие люди даже не знают, о чем они мечтают. Если бы он спросил лопа, я потом ухожу и думаю, так, а я о чем мечтаю? Я же ведь православный, надо же вот как Бог даст, вот так и течь, да? А потом нашел хорошую пословицу русскую народную. Бог-то даст, а на что сам горазд? И вот для того, чтобы Господь, как сказать, помогал нам, вот один из важнейших моментов, никто не может человеку помочь, если он сам шевелиться не будет.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите.
Бог нас всех благословит.